Сентябрь 2005-го. Марсианин. Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя. Дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарж вышел с женой из дома посмотреть. «Первый дождь сезона», — заметил Лафарж. «Чудесно», — вздохнула жена. «Благодать». Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдали влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с Земли. «Вот одно только», — произнес Лафарж, глядя на свои руки. «Ты о чем?» — спросила жена. «Если бы мы могли взять с собой Тома».
«Лаф, ты опять?»
«Нет-нет, прости меня, я не буду. Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер? Надо постараться забыть его и все, что было на земле». «Верно, верно», — сказал он и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь. «Я больше не заговорю об этом. Просто, ну, очень уж недостает мне наших поездок в Гринлон-парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали». Голубой дождь ласковыми струями поливал дом. В 9 часов они легли спать. Молча, рука в руке, лежали они. Ему 55, ей 60, во мраке, наполненном шумом дождя. «Энн», — тихо позвал он.
«Да», — откликнулась она.
«Ты ничего не слышала?» Они вместе прислушались к шуму дождя и ветра.
«Ничего», — сказала она.
«Кто-то свистел», — объяснил он.
«Нет, я не слышала.
Пойду посмотрю на всякий случай». Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер. У крыльца стояла маленькая фигура. Молния распорола небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа. «Кто там?» — крикнул старик, дрожа. Молчание. «Кто это? Что вам надо?» По-прежнему ни слова. Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение. «Кто ты такой?» — крикнул Лафарж снова. Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку. «Чего ты так кричишь?»
«Какой-то мальчишка стоит у крыльца и не хочет мне отвечать», — сказал старик, дрожа. «Он похож на Тома».
«Пойдем спать. Тебе почудилось».
«Он и сейчас стоит. Взгляни сама».
Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притолоке.
«Уходи», — сказала она, отмахиваясь рукой.
«Уходи!» «Скажешь, не похож на Тома?» — спросил старик.
Фигурка не двигалась. «Мне страшно», — произнесла женщина. «Запри дверь и пойдем спать».
«Не хочу!»
И она ушла в спальню, причитая себе под нос.
Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студеной влаги.
«Том», — тихо сказал он, — «Том, на тот случай, если это ты, если это каким-то чудом ты, я не стану запирать дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина. Там есть меховой коврик».
И он прикрыл дверь,
не заперев ее. Жена услышала, как он ложится, и зябко поежилась.
«Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой!»
Она всхлипнула.
«Ладно, ладно», — ласково успокаивал он ее, обнимая. «Спи».
Наконец она уснула. И тут его настороженный слух тотчас уловил. Наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер, потом затворилась. Лафарж услышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание.
«Том», — сказал он сам себе.
Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части. Утром светило жаркое-жаркое солнце. Лафарж распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом. На коврике никого не было. Лафарж вздохнул.
«Стар становлюсь», — сказал он.
И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром.
«Доброе утро, отец!»
«Доброе утро, Том!»
Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь.
«Чудесный день сегодня!»
«Да, хороший!» — настороженно отозвался старик.
Мальчик держался, как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой. Старик шагнул вперед.
«Том, как ты сюда попал? Ты жив?»
«А почему бы мне не быть живым?» —
мальчик поднял глаза на отца.
«Но, Том, Гринлон парк каждое воскресенье, цветы и...»
Лафарж вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его за руку. Старик ощутил пальцы, крепкие, теплые.
«Ты в самом деле здесь? Это не сон?»
«Разве вы не хотите, чтобы я был здесь?» Мальчик встревожился.
«Что ты, Том, конечно, хотим!»
«Тогда зачем спрашивать? Пришел и все тут!»
«Но твоя мать, такая неожиданность!»
«Не беспокойся, все будет хорошо. Ночью я пел вам обоим, это поможет вам принять меня, особенно ей. Я знаю, как действует неожиданность. Погоди, она войдет и убедишься сам».
И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза.
«Доброе утро, Лаф и Том!»
Мать вышла из дверей спальни, собирая волосы в пучок.
«Правда чудесный день?»
Том повернулся к отцу, улыбаясь.
«Что я говорил?»
Вместе, втроем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарж достала припрятанную впрок старую бутылку подсолнухового вина, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарж не видел свою жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарж проникался этим чувством. Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил.
«Сколько же тебе теперь лет, сынок?»
«Разве ты не знаешь, папа? 14, конечно».
«А кто ты такой на самом деле? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть. Кто ты?»
«Не надо!»
— парнишка испуганно прикрыл лицо руками.
«Мне ты можешь сказать, — настаивал старик. — Я пойму. Ты марсианин, наверное. Я тут слыхал разные басни про марсиан. Правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось, а когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться, будто бы и Том, и не Том».
«Зачем? Зачем это? Чем я вам не хорош?» — закричал мальчик, спрятав лицо в ладонях. «Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне!» Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола. «Том, вернись!
Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу.
«Куда это он?» — спросила Энн.
Она пришла за остальными тарелками. Она посмотрела в лицо мужу.
«Ты что-нибудь сказал? Напугал его?»
«Энн», — заговорил он, беря ее за руку. «Энн, ты помнишь Гринлон Парк? Помнишь ярмарку? И как Том заболел воспалением легких?»
«Что ты такое говоришь?» — она рассмеялась.
«Так, ничего», — тихо ответил он. Вдали у канала медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома. В 5 часов вечера на закате Том возвратился. Он настороженно посмотрел на отца.
«Ты опять начнешь меня расспрашивать?»
«Никаких вопросов», — сказал Лафарж. Блеснула белозубая улыбка.
«Вот это здорово!»
«Где ты был?»
«Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть...» Он замялся, подбирая нужное слово. «Я чуть не попал в западню».
«Что ты хочешь этим сказать, в западню?»
«Там, возле канала, есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили... После этого я не смог бы вернуться сюда к вам. Не знаю, как вам объяснить. Нет таких слов, я не умею рассказать. Я и сам не понимаю. Это так странно, мне не хочется об этом говорить».
«И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора». Мальчик побежал умываться. А минут через 10 на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами.
«Добрый вечер, брат Лафарж», — сказал он, придерживая лодку. «Добрый вечер, Саул. Что слышно?» «Всякое. Ты ведь знаешь Номленда, того, что живет в жестяном сарайчике на канале?»
Лафарж оцепенел.
«Знаю. Ну и что?» «А какой он негодяй был, тоже знаешь?» «Говорили, будто он потому землю покинул, что человека убил».
Саул оперся о влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа.
«А помнишь фамилию человека, которого он убил?»
«Гиллингс, кажется».
«Точно, Гиллингс». «Ну так вот, часа и так 2 тому назад этот Номленд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса живьем здесь, на Марсе, сегодня, только что. Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса, но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой и 20 минут назад, люди мне рассказали, пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда».
«Ну и ну», — сказал Лафарж.
«Вот какие дела-то бывают», — подхватил Саул. «Ладно, Лафарж, пока. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи». Лодка заскользила дальше по тихой глади канала.
«Ужин на столе!» — крикнула миссис Лафарж.
Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома.
«Том», — сказал он, — «ты что делал сегодня вечером?»
«Ничего», — ответил Том с полным ртом. «А что?»
«Да нет, я так просто».
Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки. В 7 часов вечера миссис Лафарж собралась в город.
«Уж который месяц не была там», — сказала она.
Том отказался идти.
«Я боюсь города», — объявил он. «Боюсь людей. Мне не хочется». «Большой парень, и такие разговоры», — настаивала Энн. «Слушать не хочу. Пойдешь с нами. Я так решила».
«Но, Энн, если мальчику не хочется», — вступился старик.
Однако миссис Лафарж была неумолима. Она чуть не силой втащила их в лодку, и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик
пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это?» — думал он. «Что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что он? Пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, приняв голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас и обрести, наконец, свое счастье в нашем признании. С какой он горы? Из какой пещеры? Отпрыск какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли?» Лафарж покачал головой. «Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри, он Том, и все тут». Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе: «Может быть, и неправильно это, оставить у себя Тома хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя. Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали? Пусть это всего на один день, и он потом исчезнет, и пустота станет еще невыносимей, темные ночи еще темней, дождливые ночи еще сырей. Лишать нас этого — все равно, что попытаться вырвать у нас кусок изо рта». И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Тот всхлипнул. Верно, что-то приснилось. «Люди, — бормотал Том во сне, — меняюсь и меняюсь. Капкан». «Полно, полно, парень!» Лафарж погладил его мягкие кудри, и Том успокоился. Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег. «Ну вот и приехали!» Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам. «Лучше бы я остался дома», — сказал Том. «Прежде ты так не говорил», — возразила мать. «Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город». «Держитесь ко мне поближе», — прошептал Том. «Я не хочу, чтобы меня поймали». Энн услышала эти слова. «Что ты там болтаешь? Пошли». Лафарж заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони, и крепко стиснул их. «Я с тобой, Томми». Он поглядел на снующую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе. «Мы не будем задерживаться долго».
«Вздор!» — вмешалась Энн. «Мы на весь вечер приехали?»
Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга. Оглядевшись, Лафарж окаменел. Тома не было.
«Где он?» — сердито спросила Энн. «Что за манера? Чуть что, куда-то удирать от родителей. Том!»
Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было.
«Вернется, вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой», — уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру. Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое, мужчина и женщина. Он узнал их, Джо Сполдинг с женой. Они исчезли, прежде чем Лафарж успел заговорить с ними. Встревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала. В 11 часов Тома у причала не было.
«Ничего, мать, — сказал Лафарж, — ты только не волнуйся, я найду его. Подожди здесь».
«Поскорее возвращайтесь». Ее голос утонул в плеске воды. Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни. Кое-где из окон еще высовывались люди. Ночь была теплая, хотя в небе все еще плыли среди звезд обрывки грозовых туч.
Лафарж вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы, городов.
«Что за нелепость!» — устало подумал старик. «Наверное, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было».
Лафарж свернул в переулок, скользя взглядом по номерам домов.